Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да приди царствие твое». Хочу напомнить вам вкратце, что тема эта, я должен вам сказать, самое что ни на есть насущное, потому что в этой теме излагается суть христианства. Многие из нас считают, что вот мы пришли к Богу, вот мы ходим в церковь, мы покрестились, уверовали в какие-то доктрины, принимаем участие в каких-то обрядах, да, и вот это и есть уже Царство Божие, что церковь – это и есть Царство Божие, а мое членство уже автоматически меня делает гражданином вот этого Царства Божия. Но согласно Писанию, мы исследуем этот вопрос для того, чтобы не оказаться нам с вами обманутыми. Дело в том, что обряд, вера в какую-то доктрину или согласие с какой-то доктриной, соблюдение религиозных праздников, празднования, да, хождение в церковь, даже крещение, это вовсе не говорит о том, что мы являемся гражданами Царства Божия. Это, ну, можно так сказать, прелюдия. Это символы, это то, что напоминает нам, то есть при помощи обрядов, при помощи там, праздников, при помощи еще чего-либо, Бог нам каким-то образом наглядным в нашем сознании оживляет какие-то картины. То есть за всеми этими символами и обрядами есть определенный смысл. И именно вот постижение вот этого смысла, а далее извлечение из этого смысла сути, для чего мы стали христианами, что нам надо делать, что самое главное в наших отношениях с Богом, вот именно извлечение вот этой сути и следование за ней, да, вот когда мы достигаем уже определенного результата, вот именно и это и будет свидетельствовать о том, что мы становимся гражданами Царства Божия. То есть атмосфера неба, внутренний мир Бога, Его божеское естество, вот это и есть Царство Божие. То есть состояние души, пригодной для вечной жизни, является признаком того, что мы являемся гражданами Великого Небесного Царя. Мы сейчас продолжим исследовать эту тему. Как вы помните, мы последние наши общения вот по этой теме читаем с вами некоторые притчи, которые Христос произносил, и, как вы обратили внимание, каждая притча она какую-то грань вот этого Царства Божия, вот грань вот этой души, внутреннего мира, который должен быть внутри нас, каждая притча какую-то грань по-своему особенно отсвечивает. И мы сегодня с вами затронем еще один такой немаловажный вопрос, как «Сколько прощать брату моему согрешающему против меня?» Значит, мы с вами прочитаем в начале Евангелия от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. Я сначала прочитаю, а потом мы с вами будем рассуждать. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? До семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до семи раз, но до семижды семидесяти раз. То есть вы видите, да, как бы у Петра возник такой вопрос: сколько раз прощать? Да? Христос отвечает ему. А после этого Христос говорит притчу, чтобы вот показать вот суть прощения, да, он приводит Петру и ученикам, которые были рядом с ним, да, приводит притчу. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг его, простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и умолял его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Ну, вначале, что я хотел бы, ну, как бы пробежаться и на что хотел бы обратить ваше внимание. То есть не столь подробно, как я после этого начну что-то говорить. То есть о чем вот эта притча как бы говорит? Вот это, обратите внимание, Царство Небесное, вроде бы речь идет о небе, да? Но сравнивает Иисус вот это Царство Небесное с буквальным царем, вот как, ну, как человек, царь, который есть в царстве, да? Значит, обратите внимание, царь, это образно, я так буду говорить, указывает, то есть символизирует, буквальный царь в данной притче символизирует Бога, который захотел сосчитаться с рабами своими. Ну, здесь берется такой пример жизненный, да, ну, значит, там, не знаю, с казны царской или кто-то, как в банке, наверное, ну, типа, дал кому-то, можно сказать, кредит, да, ну, с условием, что он должен его вернуть. А рабы этого царя — это мы с вами все до единого люди на земле. Верующие, неверующие — мы все его рабы, а он над нами как высшая верховная власть. Что значит, что царь захотел сосчитаться? То есть не то, что мог и не хотеть. Нет, он сосчитаться в любом случае должен был со своими рабами. А написано «захотел», ну, как бы в какой-то момент говорю: «Дай проверю, а ну, кто сколько и там должен, не должен», ну, и, как говорится, разобраться, да? Теперь дальше пишется: когда начал он считаться, приведен был к нему некто, то есть как будто бы один человек. Вот это рабы, о которых я вам только что сказал, это мы все с вами, жители земли. Некто, здесь уже берется конкретная личность, то есть рабы – это великое море людей, да, но каждый из нас в отдельности будет стоять на небесном суде. И каждый хочет, не хочет, нравится, не нравится, верит, не верит в это, да, к каждый будет нести отчет или давать отчет за то, как он прожил эту жизнь. Далее. То, что написано здесь, вот приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. То есть, ну, это огромнейшая сумма, да, по весу, как говорится, по цене, да, то есть, можно так сказать, невозвратный долг. Его возвратить человек не в состоянии. Почему взята вот такая вот сумма, можно так сказать, денежная, да? Дело в том, что каждый из нас, вернее, долг каждого из нас пред Богом представляет приблизительно 10 тысяч талантов. Это вообще фантастическая сумма. Почему такой суммой денежной, да, вот изображен долг каждого человека пред Богом? Ну, если так взять более детально, да, я бы вам так сказал. Вот каждое раздражение, каждая обида, каждый обман, каждая хитрость, каждое воровство, каждая сплетня, которую мы выслушали и поддались вот этому настроению, каждая сплетня, которую мы кому-то передали, да, я не говорю там пьянство, измена, убийство, воровство, ну, будем говорить, все человеческие пороки, какие вот существуют практически, ну, то в большей степени, то в меньшей степени, но мы всем этим, как говорится, согрешали. Любой грех наш, даже против любого нашего ближнего, он является автоматически грехом против закона Божьего, против Бога, против Его правления, Его власти, который сказал, что так нельзя делать. И поэтому вот такая сумма нашего долга пред Богом, да, если собрать, вот, будем говорить, за прожитую жизнь, кто, что, где, когда, сколько хитрил, мудрил, обманывал, там, я не знаю, издевался, иронизировал над человеком, да, пакости делал, устраивал, настраивал, да, кого-то против кого-то. Вот это такой долг. Я вам должен сказать, что существует закон. Одного единственного греха достаточно, чтобы нас просто, ну, будем говорить, как пятновыводителем вывести, чтобы нас больше не существовало. Есть такой закон библейский, да, Божий, возмездие за грех – смерть. Кто-то говорит, ну, неужели Бог там вот будет так вот, как говорится, мелочиться, там, ну, есть большие, там, есть смертные грехи, ну, неужели вот за каждую мелочь он будет вот это нас так, будем говорить, отсчитывать и потом наказывать? Ну, что я вам хочу сказать? Ну, вот Адам и Ева, если так сказать, будучи в раю, большой ли грех они сделали? Никто не украл, никто не убил никого, да? Ну, там никто никого не материл, да? Ну, просто взяли, ну, съели плод, ну, подумаешь, рай, в котором столько всего растет. Ну, подумаешь, ну, не с того дерева, ну, съели. Да, и сказал бы Бог, да ладно, на здоровье. По нашим меркам, это вообще чепуховый вообще грех. Чтобы вы просто знали. Но о нем, об этом дереве, об этом плоде с этого дерева Бог предупреждал Адама и Еву. Но они, вот будем говорить, подавшись искушению, все-таки пошли на преступление. И вот обратите внимание, один грех, и дальше они изгоняются из рая. Дальше им объявляется о том, что теперь будете умирать, что теперь вечно жить не будете, и что теперь будете страдать в этой жизни, так как ваша жизнь, ваши привычки, ваши вкусы, ваши привязанности будут пропитаны вот этим грехом. Вы сами в этот грех полезли. Так вот, смотрите, один грех. Человек лишается вечной жизни. А теперь давайте, как говорится, от этого будем идти дальше, да? Сколько мы за всю жизнь вытворяли. Будучи маленькими, знаете, как дети, капризы падают на пол, то хочу, то не хочу, нервы треплят родителям, непослушны, делают назло, делают наперекор. Сегодня добавьте, так еще и закладывают родителей, как Павлики Морозовы. Жалуются на родителей, родители судят, отнимают, лишают их родительских прав, да? Это только детство. А в школе там драки, обиды, подножки, да, там дергать кого-то, обижать кого-то, дурить у кого-то в портфеле что-то, или пойти там по карманам пошустрить, или пошарить, да, и что-то украсть. А потом мы вырастаем. Мы вроде кого-то любим, потом кому-то что-то обещаем, потом нарушаем свои обещания, потом лезем, как говорится, в постель. Я уже не говорю, что смотрим там на всех посторонних девушек или женщин, смотрим с вожделением. Можем изменять налево, направо. Мы можем пить, гробить свое здоровье. Мы можем объедаться, это точно такие же пороки, да? Можем наркотой заниматься. Можем с бандитами связаться. Можем торговать наркотой. Можем заняться бизнесом, и я говорю, в бизнесе там кого-то кидать, где-то что-то, подложные документы, находить юристов, которые бы хитро-мудро все запутывали, да? Крик, раздражение на мужа, на жену, на детей, дети на родителей, да? Ну а далее войны, национализм, религиозный фанатизм, ну, понимаете, да? Убийство, ненависть, клевета в средствах массовой информации. Это я так, знаете, бегло чуть-чуть, если так вот перечислять вот эти все пороки, времени не достанет, да? И вот это мы все делаем. Хотя по милости Божьей живем, по милости Божьей еще хлеб есть у нас, питание, солнце. И мы грешим. Я вам должен сказать, да, Бог есть любовь. И в этом не может быть сомнений, но это не та любовь, которая нам представляется. Если Бог есть любовь и позволяет, вот будем говорить, злу себя проявлять, когда кто-то наглый или злой обижает кого-то, а Бог есть любовь, и просто на это все будет смотреть сквозь пальцы, никак не наказывать, вы поймите, сам Бог, если он был бы таким именно, да, он был бы очень несправедливым. Мы бы говорили, куда ты смотришь? Почему невиновный страдает? Почему вот эти виноватые живут, как говорится, как сыр в масле, да? То есть за каждое сделанное преступление нами, нам придется давать отчет. Если кто-то говорит, не придется, я вам хочу сказать, легко и просто доказывается, что придется нам отвечать. Когда мы делаем преступление, совесть наша судит. Мы прячемся. При встрече с человеком прячем глаза. Румянец появляется на нашем лице, кровь в лицо, потому что стыд. Это и есть вот голос Божий внутри человека, который говорит, что ты делаешь. И мы от этого не открестимся, не откажемся. Есть преступление, должно быть наказание. Если нет наказания, не нужен тогда закон. Закон нам библейский дан. И если не будет наказания, закон теряет силу. И человек, творение, будет делать преступление, как кому угодно или выгодно, да? А закон потеряет силу. Небо не будет небом, и Бог не будет Богом. Так вот, вот этот долг в 10 тысяч талантов, он говорит о чем? Что вся наша жизнь, от крупных грехов до самых-самых-самых мелких, да? Ведь преступлением является не, даже не то, что мы сделали преступление. А даже когда мы сидим и думаем, как выкрутиться, как объяснить, что я не виноват, да, это тоже преступление. И таких преступлений тысячи и тысячи. Так вот, за каждое преступление мы должны ответить. Поэтому грехи каждого, вот некто, это каждый из этой великой массы рабов Божьих, да? Это каждый в отдельности человек. И долг каждого человека 10 тысяч талантов. И когда мне приходится слышать, когда люди говорят, ну, я вроде как бы так и ничего, так знаете, вот много там я такого не делаю. Иногда говоришь, а вот это. Не, ну это же, ну, сами понимаете, ну это же мелочи. Ну вот есть же какие-то, а я вот этого не делаю. Вот он делает, да, а я не делаю. Кстати, хочу сказать, когда вот это, что я не делаю, но что я делаю, когда кто-то мне это делает, я говорю, что ты делаешь, я возмущаюсь, я говорю, что так нельзя, так некрасиво, ты бессовестный там, или бесстыжий. А так вообще вроде бы и ничего. На небо вроде как бы должны меня взять, я же там особенно, как говорится, ничего такого не сделал. Так вот это 10 тысяч талантов – это грехи каждого человека пред Богом. И дальше написано, как он не имел чем заплатить. То есть, ну как заплатить? Ну как вот за все, что мы делали по жизни, вот как заплатить? Деньгами тут не платится. Здесь, конечно, это притча, здесь приводятся какие-то такие наглядные, понятные для человека картины, да, считаться, деньги, да, вот таланты. Но речь идет не о деньгах и не о талантах денежных, да. Речь идет о грехах человеческих. Ни один человек, то, что он сделал, это уже не вернешь. Попросить прощения, что я кого-то убил, да, или обворовал. Ну, я попросил прощения, но человек, кто выстрадал, да. Человек, кто погиб, испытал зло какое-то. Как я могу заплатить? Заплатить тут только так можно, как говорится. Ты убил человека, вот и тебе смерть, все. Вот это плата. А таких грехов, я уже так буду говорить, 10 тысяч талантов. То есть фактически каждый человек обречен на гибель. Если бы не было Христа, не было бы вот этой тайны, о которой было умолчено от вечных времен, то есть вот этого великого плана спасения на случай грехопадения, нам всем была бы труба, огонь, вода и медные трубы, я уже так скажу, да? Мы все буквально, вот один грех сделал, все погибаешь. Один грех сделал, все погибаешь. Не имеешь права жить. Ты делаешь зло, ты не творишь добро. Поэтому надо платить за все звонкой монетой, которая называется жизнь наша. Поэтому написано, как он не имел чем заплатить, то как бы вот этот государь, да, или Бог, да, царь приказал продать его, ну как это буквально в жизни, да, и его жену, детей и все, что он имел, и заплатить. То есть, таким образом, как говорится, отдает в рабство его, да, и его имущество, и его семью. Теперь слушайте, ну, каждому из нас, ну, да, мы грешим, да, мы такие люди, да, мы родились такими, генетически унаследовали от родителей склонность к греху. И слушайте, ведь если вот буквально мы же на Бога не видим, да, на суд еще не попали. Вот представьте, что мы попали на суд. И Бог перед нами открывает такой список огромнейший, да, который в бесконечность тянется и говорит, вот все, что ты делал. Вот отчет за каждый день, за каждую минуту. Что делал, кому делал, чем занимался, да, добрым или злым. Да, мы поняли бы, что смерть неминуема, мы заработали. Но каждому человеку хотелось бы, чтобы его простили. Какой бы человек ни был злой, но когда его наказывают, он хотел бы, чтобы его простили. И вот это описание, что раб тот пал. обратите внимание, упал, поклонился, признает авторитет Бога и справедливость его суда. И кланяясь ему, обратите внимание, внешне чуть ли не верующий стал. И говорил: «Государь, потерпи на мне, я все тебе заплачу». Ну как потерпи, как ты заплатишь за все? Да тебе жизни не хватит. Тебе бы вечную жизнь дать, ты все равно, и тебе не хватит это все со всем этим рассчитаться. Государь, то есть царь, то есть Бог, понимая, что этот человек нуждается в любви и прощении, хотя сам никому, возможно, не прощал. Понимая, что этот человек, как говорится, в неотплатном долгу, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. То есть мы с вами живем только благодаря тому, что есть другой некто с большой буквы, Христос, Сын Божий, который умер вместо нас. И за счет вот этой жертвы, да, мы с вами живем. И при этом, может быть, я говорю не только для верующих, но для верующих, но и для неверующих, может, мы и не признаем вообще Бога, не признаем Христа, может быть, мы даже насмехаемся над всем этим, да? Но мы живем только благодаря тому, что кто-то за нас умер. И этот кто-то является, этим кто-то является Христос. Написано, отпустил его, долг ему простил. Почему? Потому что Христос уплатил вместо нас. Теперь дальше читаем. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Обратите внимание, 10 тысяч талантов и 100 динариев. Это иголка в стогу сена. Это копейка на фоне миллиардов, да? И обратите внимание, после того, как этот простил, тот находит одного из товарищей своих должников и, схватив его, обратите внимание, не с любовью, естественно, душил, со злостью душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ, точно так же, как и этот некто перед царем, да, товарищ упал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам». То есть этот долг как бы такой, ну, будем говорить, который можно отдать. Говорит: «Потерпи на мне, все тебе отдам». Но тот не захотел терпеть. У вас, возможно, возникает вопрос, почему долг каждого человека перед другим человеком сравнивается с суммой в 100 динариев. Ну, я вам должен сказать, ну, знаете, там, с кем-то мы в школе учили, с кем-то на работе, ну, с кем-то мы поругались, с кем-то, как говорится, сцепились когда-то, ну, обиделись, ну, потом жизнь нас развела. Ну, вот, я имею в виду, что мы же не живем с одним человеком всю жизнь в однокомнатной квартире. Вот, допустим, там с женой или с мужем, с детьми, тут, может быть, уже не 100, а 150 динариев. Я имею в виду, что с кем более близко мы соприкасаемся, да, те, с кем мы живем, а семья – это наиболее тесные связи, да? Но там побольше грехов. Ну, а так по жизни, то есть, ну, с кем-то, когда-то, где-то, ну, это мелочь, да, мы когда-то пересеклись, может, даже хорошенько пересеклись, хорошенько насолили друг другу, ну, потом мы разошлись, то есть, вот долг каждого из нас пред другим и другого пред нами, он не такой большой, как наш долг пред Богом, потому что все, что мы делали любому из людей на земле, и включая и против Бога, да, все это является грехом и против Бога. Это наш долг пред Ним. И вот, вот этот товарищ, должник, упал и говорит: «Потерпи на мне», пал к ногам его, «отдам тебе, потерпи». Но тот не захотел, пошел, посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились. Вот эти товарищи, речь идет об ангелах, которые пишут памятные книги. чтобы вы не думали, что это сказочки памятные книги. Ну, для нас это же притча, это так вот написано, чтобы мы просто поняли. Никто не забыт, ничто не забыто. Все на суде будет, как говорится, нам напомнено. Причем настолько точно, что нам, как говорится, будет это очень удивительно. А памятная книга, я хочу сказать, она у нас, мы когда делаем преступление, она у нас внутри остается. Мы его вспоминаем, особенно когда встретим того товарища, которому мы когда-то сделали пакость. Мы сразу вспоминаем, и совесть наша сразу нас судит. И это говорит, что вот ты же даже не забыл этого. Ты помнишь, тебе тоже некто напоминает, что за тобой должок, и ты за него будешь отвечать. Так вот, товарищи, видевшие происшедшее, это ангелы, которые наблюдают за всем тем, что мы с вами делаем. Написано, огорчились. Почему? Ну, потому что они знают, что каждый из нас прощен. Но мы другого человека не прощаем. И написано, и придя, то есть ангелы между нами и Богом, как говорится, постоянно в полете. Туда-сюда, туда-сюда, да? Ангелы, придя к Богу, рассказали ему все бывшее. Тогда государь, или я говорю уже Бог, призывает и его, вот этого товарища, да, и говорит, злой раб, весь долг, который ты мне должен, я тебе простил, потому что ты упростил меня, потому что я тебя люблю, потому что мне тебя жалко. Неужели ты не понимаешь, что с такими долгами, какие ты, прощение которых ты получил, так 100 динариев – это вообще мелочь. Это песчинка на берегу моря или океана. Неужели ты такой безжалостный, безчёрствый, да, без любви, что ты не мог помиловать своего товарища, как я помиловал тебя? И дальше написано, разгневавшись. Ну, это речь идет о царе, да, человек он. У Бога гнева нет. Ну, я имею в виду злобы. Есть праведный гнев. Это справедливое возмездие, которое должно постигнуть грешника. Но это не психи, какие есть у нас у людей. Разгневавшись, государь его отдает его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Что это обозначает? Что потом будет озеро огненное? Что ангелы отделят одних от других, вот и, как говорится, одних в одно место, других на небо возьмут. И то, что написано, отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга, обратите внимание, что за каждый грех человек должен получить определенное наказание. То есть продолжительность у каждого из нас в горячем море, да, огненном будет разная, в зависимости от того, кто сколько на свою душу набрал. И дальше написано, так Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему. То есть, обратите внимание, Отец мой Небесный, это вот этот государь, вот Отец Небесный, и вот оно Царство Небесное. Вот он царь. Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. То есть, обратите внимание, не членство церкви нас спасет, не факт участия в многомовении или вечере, не говорение на иных языках, не соблюдение субботы или воскресенья там или пятницы, не согласие с той или иной доктриной, не крещение там во имя кого-то или чего-то, не пение в хоре и даже не пастырская должность. Ничто это не говорит о том, что я являюсь гражданином Небесного Царя, Небесного Царства или подданным Небесного Царя. Обратите внимание, определяться будет человек, не кто куда ходил, не кто в какую доктрину верил или не верил, а будет определяться, как вы помните, обратите внимание, злой раб отделит Бог злых от добрых, худую рыбу от хорошей рыбы будет отделять, козлов, которые дерутся, бодаются, да, и овец, которые кроткие и смиренные. Разделение людей на спасенных и неспасенных будет производиться по принципу: ты любил или ненавидел, ты добрый или ты злой. И мы находимся в самообмане, думая, что если я хожу в церковь, если я там во что-то верю, что-то соблюдаю, то меня за это возьмут на небо. Это самое величайшее заблуждение. И вот мы читаем, чтобы все-таки мы поняли, злые мы рабы или добрые. Теперь я, это я так немножко как бы рассказал суть этой притчи, да. Тема, как вы знаете, называется «Да придет царствие твое». Что я хочу сказать, прочитав вам вот эту притчу? Вот в церковь мы пришли, к вечере мы пришли, к вере в какую-то доктрину мы пришли. Но пришли ли мы к любви, которая способна простить ближнего, невзирая на то, какой он там, какой грех против меня сделал? Пришли ли мы к тому, чтобы простить человека от сердца? Потому что Царство Божие, как я уже говорил вам, цитировал, это праведность и мир и радость во Святом Духе. Если говорить конкретно по этой притче, что Царство Небесное – это что? Прощение брату или сестре, согрешающему против меня. И не до семижды раз, а до семижды семидесяти раз. Но я вам должен сказать, и не до семижды семидесяти раз, а вообще бесконечно мы должны прощать. Я хочу подчеркнуть вот такую деталь, вот здесь написано. Так, извините, немножко сейчас еще раз вернусь к мысли. Вы должны понять, что мы должны прощать. Если нету прощения, то мы не в Царстве Божьем. Если у нас обида, мы не в Царстве Божьем. Если мы не здороваемся, мы не в Царстве Божьем. Если мы против кого-то говорим что-то, мы не в Царстве Божьем. Значит, мы не простили, значит, мы носим камень за пазухой. Хочу обратить ваше внимание на последний текст, 35-й, который мы с вами прочитали. Если не простит каждый из вас от сердца брату своему согрешение его. Я хочу особенно обратить ваше внимание на вот это выражение «простит от сердца». Что значит от сердца? Вот мы понимаем, нас так научили, что надо примиряться, надо прощать. Но это хорошо. Это гораздо лучше, чем если бы мы не примирялись и не просили прощения. Но если я прошу прощения, я же должен не просто это языком произнести определенные слова, я должен принести достойный плод своего покаяния. Что значит просить от сердца? И как мы с вами вообще прощаем? Мы вообще прощаем не от сердца. Я не говорю, конечно, про всех, кто-то и от сердца прощает. Но таких людей не так много среди верующих. Я еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Вот эта притча, она как бы относится буквально к верующим, которые знают, что они грешили, что они заработали, как говорится, себе довольно хорошее наказание, но они покаялись, они примирились с Богом, они покрестились, они пришли в церковь, они теперь туда ходят, слушают там проповеди, читают Писание, молятся и так далее и тому подобное. И вот эта притча, ведь Христос говорит ученикам, это же были верующие. Люди, которые там стояли, это же были верующие, это израильтяне. И среди вот этих верующих, которые получают прощение через кровь, заслуги и жертву Иисуса Христа, между собою продолжают носить обиды. Между ними неприязнь, между ними злоба, между ними зависть, между ними раздражение. Они не хотят даже поприветствовать. Они уходят в сторону, отворачиваются, делают вид, что не видели того, на кого носят зло. И я вам должен сегодня говорить о том, что мы верующие. Мы точно знаем, что за нас умер, и все наши грехи прощены. И мы понимаем, что долг наш был 10 тысяч талантов. Но проблема-то заключается в чем? Если бы мы понимали свой долг, и сколько нам прощено, да мы бы вообще, когда кто-то нам что-то сделал, мы бы сказали, да иди с Богом, будь спокоен, да ты что, мне-то прощено, ты знаешь сколько? Но мы почему-то, верующие, продолжаем обижаться. Муж на жену говорит с раздражением, обзывает самыми скверными словами. Я уже не говорю, что есть и матерными словами посылают. Жена не любит, обратите внимание, прощение. Ведь это когда делают там преступление, там, да, ну, обозвал я там жену, жена меня там, допустим, обозвала, или там это у вас, допустим, с детьми какое-то там зло произошло, да? Но ведь у нас же нету прощения, даже когда, ну, не против меня вроде бы прямо там сделал кто-то грех. Ну, допустим, кто-то там неаккуратный, когда ест, у него вечно тут, как говорится, на рубашке ордена и педали всякие висят, да? Ему там жена говорит, или там, да наклонись, да над тарелкой, да давай я тебе уже, как говорится, слюнявчик посыплю, уже бывает и так, говорит, да, ну я там ноги не вытер, или там, ну знаете, как говорится, пришел с работы в рабочей одежде, уселся на диван, ну жена переживает, так я говорю, раздражение, обида даже за такие вот вещи, это тоже не прощение. Прощение – это когда я не ношу зла. Да, он плохой, да, она плохая, да, привычки плохие, да, может быть, не учитывают мой труд, не жалеют меня мои руки. Но если я прощаю, то я никогда не раздражен, я никогда не обижаюсь. Я могу с ним разговаривать или с ней так, как будто бы они этого никогда не делали. Я уже не говорю, что прощение – это когда меня матом послали, а у меня в ответ нету зла и желания его ответно послать еще дальше. Прощение – это когда человек наговаривал на меня, а я могу его встретить и сказать «Здравствуй, брат или сестра». И когда этому брату или этой сестре будет плохо, она упадет, я могу подойти и с радостью помочь, сказать «Дай Бог тебе здоровья». Вот это называется прощение. Мы же привыкли, прощение, ты прости меня. То есть это надо произнести вот какую-то мантру. Я не раз наблюдал, мне это приходилось видеть своими глазами, потому что около меня с моим участием люди примирялись. Если я тебя обидел, то ты прости. Это вот считается примирение. Я же сказал прости. Но интересно, обратите внимание, разговор какой хитромудрый. Хочу сказать, что это точно так, это тоже преступление. И это говорит о том, что я не раскаиваюсь, я просто совершаю обряд примирения. если я тебя чем обидел, я тут не буду вам строить глазки, как это все делается, и то выражение лица показывает. Если я чем тебя обидел, то прости. Тот отвечает. Иди я, если, обратите внимание, если. Никто, в принципе, не согрешил. Зло было. Преступление было. Но примирение такое интересное. Если я, ну а что такое если я? То есть я не считаю, что я согрешил. Но если ты считаешь, ну ладно, это ты считаешь, это ты как бы так придираешься ко мне. Ну ладно, если ты считаешь, это обозначает, то прости. И тот точно так же, как говорится, той же монетой платит этому. Кстати, хочу сказать, когда подают руку, то не смотрят друг другу в глаза. Это доказательство того, что не примирились. Один налево, другой направо, но не в одну сторону. Тем более не друг напротив друга, глаза в глаза, не смотрят. Или примиряются. Я тебе прощаю, но под моими окнами, если я тебе еще один раз поймаю, это называется «я тебя прощаю». Дальше, дальше, дальше идет масса всяких слов, угроз. Это называется «я тебя прощаю». Есть люди, которые примиряются, да, понимают, что надо прощать. Чуть что, ой, ты прости меня, ой, ты там муж жене или жена мужу, там, или я не знаю, в церкви, ой, ты прости. Ну, вроде как бы хорошо, все правильно. Через 5 минут то же самое делает человек. Бывает, что не замечает, говоришь ему, ой, ты прости меня, ой, ой, прости, опять, опять. И слушайте, и так и неделя, и месяц, и год, и 5, и 10. Бывает, человек говорит, так, хватит мне твои прощения, мне уже надоело. Вот ты не по-христиански поступаешь, ты вот не прощаешь. Да нет, я прощаю, я не наношу на тебя обиды. Но если ты просишь прощения, ну ты же должен хотя бы запомнить, про что ты просил прощения. Плохо с памятью, ну запиши себе, возьми блокнотик, запиши и почитывай немножко свои записи. Ну ты же опять то же самое делаешь. Получается, если я, обратите внимание, в чем-то раскаиваюсь, за что-то прошу прощения, так это только слова. А я должен принести достойный плод покаяния или раскаяния, примирения. Если я говорю «прости», то я понимаю, что я делал. Говорю не «если я тебя согрешил или обидел тебя», а «я сделал то-то, то-то». Мотив мой был таким-то, таким-то. Я запишу себе, я буду стараться запомнить, чтобы его больше не повторить. А ты, брат, или ты, сестра, если ты заметишь, подсказывай, потому что я хочу от этого избавиться, это мой бич. Вот это я понимаю не обряд, вот это я понимаю примирение. Заметьте, прямо в примирении уже видно, что человек будет стараться, и он будет все делать. А ведь вот эти люди, которые делают постоянно, выводов никаких, делают преступления, выводов никаких не делают, память напрочь вышибла у этого человека. Он делает. Ты ему говоришь, я тебе прощаю, а он опять делает. Ты ему потом говоришь, слушай, ну ты же просил прощения. А ты почему вспоминаешь? Ты же простил, кто помянет первый, тому глаз вон. Я говорю, тогда Богу глаз вон первому. Потому что каждый раз мы просим прощения, и когда мы его опять повторяем, то преступление, он опять же нам напоминает. Вот ты не простил, вот ты носишь обиду. Нет, я не ношу обиду. Этого нет в раздражении, в обидчивости, там еще в чем-то. Я тебя просто напоминаю, чтобы ты понял, что ты должен, если ты примиряешься, заруби, как говорят, на носу себе, что надо исправляться, а не просто разговорами заниматься на тему прощения. То есть прощение, если я прощаю, то должно быть подтверждено, что я не ношу обиды. Если я прошу прощения, то я все делаю, стараюсь, чтобы больше этого не повторилось у меня по отношению к этому человеку. Но я говорю, опять же, у нас ловушка. Это я вам читаю, как должно быть. Я вам читаю, что Бог нас накажет, если мы не простим. А ведь нас учат, что грех непобедим. Что обида, злость, раздражение – это непобедимые пороки. Вы видите, да? Вот сколько у нас коллизий, сколько всяких противоречий в нашей голове в связи с тем, что мы где-то кого-то наслушались, да? А читая Библию, мы читаем ее невнимательно. Если я прошу прощения, значит, я должен помнить, я должен говорить, не если я тебя обидел, а точно, вот я тебя обидел своим поступком. Есть же и такие, ну не обижайся, обратите внимание, не просит прощения, говорит, ну не обижайся, то есть ты еще и обидчивый, я обидел. А потом этому что говорю, ну ты что обижаешься, мы же верующие, вы слышите, да? Это уже называется наглость в квадрате. Не обижайся. Так ты должен просить прощения. Ты обижаешь, а ты смотришь на другого, и его еще и обвиняешь, так культурненько, конечно, уже. Не обижайся. Обиду не надо носить. Так вот, если я прошу прощения, то я должен помнить за что, должен признавать без слова «если», должен стараться запомнить, должен делать все, чтобы подтвердить жизнью, да, что я просил прощения не просто так, что это не был религиозный обряд прощения. Да. И я должен, если мне опять подскажут этот порог, что я не прободрствовал и сделал, я должен быть благодарным тому человеку, что он мне подсказал. Вот это и есть то, о чем мы говорим, Царство Небесное внутри нас. Мы раскаиваемся, мы делаем все, чтобы не повторить, мы принимаем подсказку с благодарностью, и мы выходим на результат, мы прощаем. Вернее, мы попросили прощения, и мы подтверждаем это жизнью. Если я кого-то прощаю за грех, сделанный против меня, то я, если прощаю, если Царство Божие внутри меня, никакой обиды, никакого недовольства, никакого раздражения, никаких сплетень от кого-то мне в адрес этого человека или от меня кому-то об этом человеке. У меня светлое лицо, открытый взгляд с этим человеком. Это говорит, что я простил. Это доказывает, что я в Царстве Небесном, что Царство Божие внутри меня. И сколько бы кто ни делал чего против меня, если я не обижаюсь, значит, я подданный Небесного Царя. Царство Божие, о котором Христос молился, да придет Царство Божие, вот как бы внутрь меня, внутрь нас, оно во мне. Если этого нет, какая разница, куда я хожу? Во что я верю? Ведь результат, выпускной экзамен вот той школы, той церкви, той христианской школы, куда мы попадаем, результат, экзамен, это кем мы были и кем мы стали. Изменились ли мы, стали ли мы добрыми или нет. На небе, как вы знаете, знания упразднятся, пророчества умолкнут. Языки умолкнут, пророчества умолкнут. Там останется одна любовь. Там атмосфера неба, атмосфера добра, любви. Все то, о чем мы с вами на этой земле только мечтаем. И говорим, вот если бы были такие люди, вот если бы такие были отношения, ой, как бы мы жили, и все проблемы куда-то бы делись. А мы думаем, что любовь, ну да, любить надо, это больше так мы относим, обняться, поцеловаться и что-то сказать. Но чуть что не так, тут же обида. Вчера любовь, сегодня обида. Завтра опять любовь, послезавтра опять обида. Теперь еще такой момент. Вот мы с вами прочитали о том, что каждый из нас, вот этим товарищем, названным некто, да, должен Богу 10 тысяч талантов. А грех каждого человека против нас – это 100 динариев. А почему мы, верующие, уверовавшие во Христа, принявшие как бы Слово Божие и вступившие в завет с Богом, почему мы настолько слепы, почему у нас настолько искажено, вот мера такая какая-то такая, знаете, испорченная, да? Почему в наших глазах 10 тысяч талантов – это меньше, чем 100 динариев, то есть грехи другого человека против меня? Вы не задумывались? Ну, мы реально ведь понимаем, что 10 тысяч талантов, ну, на фоне этой суммы, как говорится, 100 динариев – это вообще расплюнуть, и все. Но мы, почему мы за это расплюнуть душим? Почему носим, ну, душим как? Отношения. Носим обиду, недовольны, раздражительны. Почему вот эта сумма в 100 динариев больше 10 тысяч? Дело в том, что у нас эти 10 тысяч, они, как правило, выражаются так. Грешен? Грешен, батюшка. Ну, хорошо. Признаешь их? Да. От темени головы до подошвы ноги? Да. Вы слышите, сколько грехов? Один. От темени до головы, от темени головы до подошвы ноги один грех. То есть, как грехов, как волос на голове. Но я говорю, это волосы. Как, сколько у тебя там... Да вот, видишь, шапка у меня на голове такая вот из волос. Почему мы не видим этих грехов? А причина очень простая. Мы не понимаем, то есть теоретически умом мы соглашаемся и говорим, да, дело в том, что мой грех, да, это 10 тысяч талантов. А почему тогда ты душишь, как будто он тебе один? А потому что, когда мы просим прощения у Бога, Господи, прости, может быть, обратите внимание, вот это наша тенденция, да, говорение на иных языках. Библейский язык говорит, признавайся, называй грех по имени, да, а у нас иные языки, непонятно чьи. Конечно, понятно чьи, но я говорю, непонятно для нас чьи. Прости, Господи, за этот день, может быть, где что-то вольное, невольное, мы согрешили, ибо мы люди, мы согрешаем, прости, Господи, помилуй меня. Сколько у нас грехов? Прости, вроде мы просим прощения. Вольное, невольное, это, знаете, такая, знаете, мантра, которую мы любим произносить. Прости, если я согрешу, то обратите внимание, у нас грехов нет. Вы думаете, просто так написано в Библии? Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно. Некоторые мне говорили, ой, я как начала вникать в себя, у меня вера пропала, у меня уныние, я просто поняла. Да ничего ты не поняла. Если бы ты просто поняла, ты бы просто перестала обижаться на кого-то. А ты очередную мантру здесь произносишь. Если бы мы каждый день вот просто вникали в себя, что сделали, какие планы строили, какие мысли были, куда шли, что делали, как врали, как подгоняли, как говорится, ситуацию под то, чтобы ну, свои планы какие-то выполнить, да? Как пытались кого-то обдурить, обделить, как кому-то что-то при разговоре добавили, то есть наговорили, наврали о ком-то, и потом на этого человека обижали, обижались уже, да, эти люди. Как иногда не досказываем что-то кому-то, утаиваем правду, из-за этого искажаем суд и справедливость. Если бы мы замечали, сколько раз за день мы вообще, как говорится, думали плохо о ком-то, сколько раз кому-то что-то сказали, кому очень грубо, кому средней грубости, кому просто не тактично, Как, сколько раз мы над кем-то иронизировали, на кого-то раздражились, кому-то дали подзатыльник, коту дали, как говорится, под брюхо, что он полетел, тоже что-то не так, дорогу перешел, не по пешеходному переходу. Если бы мы вот это видели, и не просто там, Господи, прости, опять, может быть, в чем согрешили пред тобой. Вы знаете, многое в моей жизни изменилось, потому что, ну вот, когда я уверовал, да, вот прочитал Библию, и вы знаете, первое, что мне пришло в голову, и молитва такая вот, опять, это не в качестве фастовства, вот я прочитал Библию, я, конечно, много чего не понял, но суть какую-то я понял, что самое главное. И я помолился первой молитвой и сказал: Господи, не прошу ни золота, ни серебра, ни врагов душ моих, прошу, дай мне мудрости, чтобы я разумел волю Твою и мог ее исполнить. Когда возник вопрос, это буквально, мне кажется, даже в один день, когда возник вопрос, так с чего начинать? Просто, вот знаете, как будто бы кто произнес, вот прочитать Библию, да, всю. Специально я не обратил внимания как бы на этот текст, но первый текст, когда я сказал: Боже, я говорю, с чего мне начать мой христианский путь? Вот как будто бы кто-то в мыслях проговорил: вникай в себя, в учение, занимайся этим постоянно. Когда я начал вникать, когда я стал фиксировать, я понял, что голова – это проходной двор, сквозняк там постоянно. Я завел блокнот, я стал писать, что я делаю каждый день плохое. Хорошее я не писал. Писал только плохое, над чем мне надо работать. И у меня были списки, сначала небольшие, потом больше, больше, больше. Ну, там, будем говорить, по названиям где-то 50, там 60, потом 70 пороков. Потом писать было тяжело, я каждый пронумеровал, и каждый грех ставил палочку. Кому-то будет смешно. Вот нечем было заниматься, Саша. Я вам хочу сказать, я занимался тем, чем надо было, занимался как умел, по-своему, искренне. И вы знаете, когда вечером садился, перед тем, как молиться, садился, открывал блокнот и смотрю, грех номер 4, 28 раз, ни о чем не говорит. Грех номер 9, 17 раз, это за один день. И это не все, что я еще замечал и что я понимал по тому времени. Вы знаете, у меня это не было просто какая-то мантра, что я должен Богу 10 тысяч талантов. Пусть это не было 10 тысяч талантов, пусть за день, допустим, там 74 преступления делал, ну и там были и маленькие, и большие. Ну, я не хочу сказать, что там я такое что-то вытворял. Нет, наркотой не торговал, водку не пил и блудить не блудил. Ну, вот по мелочи, а раздражение, так это вообще, как говорится, без конца и без края, одно сплошное, один грех. И вот когда я стал это видеть, я стал просто понимать, что не просто проси меня, Господи, если я, может быть, согрешил. Я говорил: Господи, я сегодня вот таким злом, столько-то раз. А какой-то день я говорю: Господи, даже со счету сбился. Господи, за что ты меня любишь? И при этом я был раздражен, я понимал уже умом, при этом я был раздражен на людей, которые, ну, не так посмотрели, кто-то что-то сказал, но если меня обделили, ну, это вообще трагедия была. И я говорю, вот я начал вникать в себя, вы знаете, вот более-менее стал реально понимать, что я из себя представляю. Я понимал, что дорогою ценою в 10 тысяч талантов я куплен. Я понимал уже приблизительную цену своего спасения. Когда я стал видеть свои грехи и стал вот, ну пусть не сразу, не настолько осознанно, да, но стал вот как-то, пусть, как говорят, на подсознании, да, стал понимать, что ой-ой-ой, да каждый день мне просто надо было к ногтю какую-то гниду раздавить и все. Через время я стал понимать, ну как вот на вот этих людей раздражаться, когда я против них там в 10 раз больше раздражаюсь. Да если Бог меня прощает, то как я могу не простить? Хотя, я говорю, это пока были умственные заключения, а результата еще не было. Там пришлось еще помозговать, подумать и помолиться ни раз, ни два, и не 10. И вот когда я стал видеть количество своих грехов, я стал понимать цену своего искупления. И когда я стал наблюдать, сколько против меня каждый человек, это действительно мизер на фоне того, что я против Бога и против всех вместе взятых. И когда я начинаю понимать и размышлять, что я же получил прощение, у меня же шанс есть, почему я не даю шанса другому человеку, почему я его душу? Вы знаете, вот это размышление, а мы привыкли, помолились, мантру произнесли, побежали. Мы не размышляем. Я только тогда стал понимать, почему написано «Я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания». Я тогда начал понимать, почему написано «Бодрствуйте, трезвитесь». Почему надо думать? Почему надо анализировать? Почему прежде чем молиться, надо сесть, как говорится, по сусекам, по своим порыться, подумать, что ты сегодня делал, чтобы это не получилось молитва как обряд. У нас ведь зачастую молитва – обряд, хождение в церковь – обряд, примирение – обряд, потому что все остается. Если бы это было не обряд, у нас были бы перемены. Мы выходили в церковь, становились лучшими. А коль мы пришли, посидели, отсидели, как говорится, место, потерли это место, штаны протираем или юбки, да, и такими же остаемся, то я говорю, это обряд, это закон дел. Надо ходить в собрание, не оставляйте собрание. А что я туда хожу? А чему меня там научили? Или чему там я научился? А это не столь важно, главное, что я хожу. Теперь я вернусь, я начал, я немножко отошел в сторону, да. Вот написано, если не простит каждый из вас от сердца своего. Мы прощаем не от сердца, а от ума. Мы умом понимаем, что мы нехорошо сделали, и что надо просить прощения, иначе нас на небо не возьмут. Вы знаете, чем отличается прощение от сердца и прощение от ума? Вот обратите внимание, умом пьяница понимает, что пить вредно, и кончит он плохо. Умом человек понимает, связавшись с наркотой, кончишь плохо. Умом мы понимаем, что изменять жене или мужу нехорошо. Умом мы понимаем, что воровать, обманывать, хитрить, издеваться над человеком нехорошо. Это преступление. Умом мы это все понимаем. Умом мы понимаем, что надо читать Библию, коль хотим получить спасение. Но в сердце иной закон. Читать не хочется. Умом мы понимаем, что надо молиться. Ну, конечно, той молитвой, которой мы молимся, то она бесполезная, поэтому и молиться, в общем-то, не очень хочется. Но если бы молитва была настоящая, мы умом понимаем, что надо молиться. И молиться по-настоящему. Это должен быть разговор, задушевная беседа с Богом. Ну, не хочется, то устал, то футбол, то фильм, то социальные сети. Ну, что-нибудь. Да полежать хочется. Мы умом понимаем, что переедание плохо, тем более имеем горькие опыты. Но садимся за стол и наедаемся. Кто-то напивается. Кто-то врет. Для чего я это говорю? Помните, да, текст? Больше всего береженного береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Мы с вами читали, мы с вами рассуждали, что Бог общается с человеком через разум. И разум, это, он должен быть главою в нашем теле. Руководителем, да? Сердце должно подчиниться. Но обратите внимание, согласие нашего ума с истиной не делает нас святыми, потому что мы, люди, движимы тем, что в нашем сердце. И сердце, в силу того, что мы плотские, оно сильнее разума. Умом мы понимаем, а сердцу, как говорят, не прикажешь, оно хочет чего-то другого. Вы помните, да? Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти и так далее и тому подобное. Дела плоти – это дела сердца. Те, которые распяли плоть со страстями и похотями. Помните, вторая глава притчи. Если наклонишь сердце твое к размышлению. Разум – это орган, через который мы получаем от Бога истину, свет, подсказку, обличение, инструкции, что делать и как делать. Это еще не христианство. Грамотным можно быть, но при этом можно быть неумным, поступать по-другому, чем мы понимаем по грамоте, да? Так вот, вот здесь написано, пока от сердца каждый не простит. Потому что из сердца эти обиды, непрощения и раздражения исходят. И пока в сердце у нас не прощение, то, что мы понимаем, что мы не правы, то, что надо просить прощения, то, что мы просим, это еще не говорит о том, что мы, что Царство Божие внутри нас. Вот когда от сердца простим. Теперь вопрос возникает, а как от сердца простить? Вы же слышали, я сегодня уже сказал это. Сердцу не прикажешь. Почему не прикажешь? Прикажешь. Если наклонишь сердце к размышлению, обратите внимание, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Итак, умертвите плотские члены ваши, гнев, там, крик, и что подобное этому, да? Заметьте, не то, что не прикажешь, а мы обязаны приказать. То, что не хочется, это другой разговор. А надо. Теперь обратите внимание, от сердца простить. Но если мы сердцу не делаем никаких препон, если мы наши похоти не обуздываем, не бодрствуем, не контролируем, не замечаем их и не пресекаем, а идем у них на поводу, подчиняемся, то мы от сердца никогда в жизни никому ничего не простим. Чтобы простить от сердца и сердце, наши вот эти страсти необузданные, нужно посадить на голодный паёк. Мы вот с вами говорили по поводу молитвы, сеющий в плоть. Плоть – это и есть сердце, это и есть чувство, это синонимы одного и того же. Что такое сеять в плоть? Наша плоть, наше сердце выдает на гора, что оно хочет. И если мы соглашаемся и подчиняемся, и раболепствуем перед ним, да, то мы сеем в плоть. И от плоти пожинаем что? Раздражение, обиды, ссоры, потом побои, синяки, проломленный череп у кого-то, да, бутылка от вина, разбитая голову и так далее и тому подобное, тюрьма, с ума и так далее и тому подобное. Вот если мы не подчиняемся в одном, в другом, в третьем, в пятом, то, что сердце из сердца нашего исходит, ну, в данном случае, если мы говорим о прощении, то если из сердца из нашего исходит обида, и мы продолжаем ее в себе развивать, вникаем, заводимся, внутри маховик раскручивается, то я вам хочу сказать, потакая своему сердцу и пребывая в обиде, не пресекая обиду и раздражение на человека, наше сердце еще более укрепляется в обидчивости и в духе непрощения. Чтобы простить от сердца, то сердце надо наклонить к размышлению. Его надо пресечь, вот эту похоть, которая в нем, надо распять. Еще раз подчеркиваю, согласие ума нашего с тем, что мы сделали преступление и понимание и просьба «прости меня», да, это не есть Царство Небесное. Если даже я уже не раздражаюсь внешне, но внутри у меня обида, внутри у меня злорадство, что упал мой враг, не друг мой, упал. И у меня внутри легенькое такое злорадство, ну, удовольствие, слава Богу, наконец-то Бог его наказал, ага, до этого. Я вслух не произнес, я словами это никак не выразил. Этого никто не видел на моем лице, это было только у меня. И это признак того, что Царства Божия еще нет. Что есть еще проблемы, над которыми надо трудиться. Поэтому, заметьте, если от сердца я простил, то я уже, это я родился свыше. В этом вопросе, в вопросе прощения, да, ближнему своему, своему согрешении его. Вы видите, да? Если от сердца, то там уже нет. В сердце эта обида и непрощение умерли. И поэтому я буду прощать человека не 7 раз. И не 70-жды 70 раз. У меня не будет. Вот часто мне говорят: Саша, ты прости меня. Я говорю: нет, я не прощаю. Саша, ну разве так можно? Я говорю: если ты говоришь прости, а я говорю прощаю, то я, значит, насилу на тебя обиду. Поэтому я говорю, я не прощаю и улыбаюсь. Почему не прощаешь? А потому что я же не обижался на тебя. Поэтому если от сердца мы простили, то в сердце обида и непрощение умерли. Поэтому уже счета, сколько прощать, уже не будет. Это будет бесконечно. Но я бы задал вопрос. Скажите, пожалуйста, Бог нас любит? Да. Бог грехи наши все знает? Да. Бог простил нас? Да. Но когда-нибудь есть у него количество, когда он не будет прощать? То есть, другими словами, будет обижен на нас. А этого никогда не будет. Ну а наказание-то будет? Будет. Так что Бог не прощает? Нет, просто Бог как бы видит, он не обижается, ему нас жалко, но Бог понимает, что человек не собирается ему хоть вечную жизнь, давай, он не будет этим заниматься и со злом бороться не будет. Поэтому Бог как бы скажет: так, довольно для тебя благодати моей, а теперь будет суд. Так вот, возвращаясь к вопросу, сколько раз прощать брату моему? 7? Или 7 раз по 70? Нет. Терпение должно иметь совершенное действие. Прощение должно иметь совершенное действие. Чтобы мы или терпели, или прощали столько, сколько надо. А почему? А потому что у нас вообще нет внутри никакого зла против этого человека. Ну, можно вернуться к тому, что написано там: любите врагов, благословляйте проклинающих. Обратите внимание, это и есть прощение. Если я люблю врага, то если я ничего, я люблю, я прощаю, я молюсь, я переживаю о нем, о его душе, о его спасении, обратите внимание, я прощаю, значит, ему. То есть я не ношу внутри боль обиды. У меня этого нет. Я думаю, вы поняли, да? Ну, еще хочу в конце сегодня сказать такую мысль. Вот по поводу прощения, когда вот это прощение иногда выражается, проявляется, извините, не знаю, как сказать, ну, дурачковато. Я не в смысле, что считаю людей дурачками, да, а в смысле глупо это выглядит. Кто-то меня обидел. Но это зачастую бывает среди братьев реже, среди сестер чаще, да. Меня кто-то обидел. А я, допустим, а я тебе прощаю, а я тебе прощаю. Ну, я не к тому, что не надо прощать. Но обратите внимание, вот как это все делается. А я тебя прощаю. Вот, знаете, вот, а я такой дурачок, а мне все, как говорится, по барабану. Вы знаете, вот наше прощение, оно тоже должно быть благородное, а не такое вот глупое и примитивное. Как будто у меня не хватает ума. Вы понимаете? Вот я такой какой-то простаковатый. Не простой, а простаковатый. С недостатком ума. Ребенок не слушает маму. А мама тебя все равно любит. А мама тебя все равно любит. Но даже ребенок понимает, что мама дурочка. И он будет делать преступление. Даже вот как простить, я вам хочу сказать, это великая мудрость. Дело в том, что перед нами самые разные люди. И вот как проявить вот это вот, о чем мы с вами говорим, вот это дух прощения, с одним человеком надо будет в такой пропорции, с другим человеком в другой, с третьим в третьей пропорции это делать. Я никогда вот, ну как-то у меня этого и не было, да, что «Ой, я тебя прощаю», вы знаете, вот такая глупая процедура прощения. Все понимают, что дурачок, им можно делать, обижать, а я опять прощаю, а мне по барабану, мне получается вообще, как будто бы ума нету. Я прощаю, я поставил перед собой задачу, что я должен научиться вообще любить, и когда я буду любить, то я всех прощу. То есть прощать даже не буду, потому что нечего прощать, потому что обиды во мне не будет. И я как бы на это иду, чтобы вот это прощение было совершенным. Но иногда бывает так. То есть прощение как бы есть. Я говорю, иногда бывает так. То есть как я это проявляю, глядя на человека. Бывает такое, что само прощение – это когда я не ношу зла. Я отношусь к человеку, как будто бы он ничего не сделал и не сказал против меня. Мое отношение никак, в моем отношении к себе, тот человек не почувствует, что я что-то против него имею. Но когда вот этот человек опять повторяет, я могу просто посмотреть на этого человека, во взгляде моем будет вопрос, ни злость, ни раздражение, но я на него так посмотрю, что он поймет, что он забывается, что я ему прощаю, но я ему как бы дал понять, я прощаю, обиду не ношу, но я помню, я не дурачок, со мной эти номера не пройдут, и ты должен понять. Сначала взглядом покажу, потом, может быть, ну, можно пример какой-то привести, вроде как бы посторонний, типа притчи, чтобы он что-то понял. Потом могу просто, вижу, не доходит до человека, посадить, сказать, извини, пожалуйста, хочу тебе подсказать. Ты вот просишь прощения, я прощаю. Ты вообще привык обряды совершать? То есть без зла, но спокойно даю понять, что мне не нравится вот этот обряд прощения. Так ты что, мне не простил? А я говорю, разве я с тобой когда-нибудь раздражением говорил? Нет. А когда на тебя напали, я тебя защитил. Если бы я тебя не просил, я бы тоже напал и покусал бы тебя, как собака, как те кусали тебя. То есть я прощаю, обиды нет, сплетень с моей стороны нет, желания выслушивать тоже нет, да? Я могу протянуть руку помощи. Я не прячу глаза свои. Я рад тебя принять и отнесусь к тебе так, как будто бы ты мне ничего не делал. Ты попросил прощения. Но коль ты не видишь, у меня же есть и какое-то христианское достоинство. И я должен так простить, то есть зла не носить. Я должен не носить, да? Но я должен не только простить по-глупому, да, но дать понять, чтобы человек понял, что я хочу ему еще и помочь, что я зла не ношу, но тем не менее я каким-то культурным, разумным образом, своим поведением, взглядом, словом, намеком даю понять, что я не такой простаковатый, как тебе кажется. И я это к чему говорю? Вот Даже вот такое прощение, вот знаете, муж изменяет, жена прощает. Вы понимаете, тут тоже глупость есть. Вот вы видите, я сейчас говорю как бы наоборот против прощения. Нет, она прощает, то есть она не раздражается, она не обижает. Но она и потеряла свое достоинство, и муж понимает, ничего не будет. Ну, извини, получилось опять у меня там. Женщина попалась хорошенькая. А она такая вот, знаете, вот простая, как 5 копеек или как угол дома. Поймите правильно. Если мы прощаем и просто так прощаем, не давая каким-то образом разумным, библейским, божественным понять, что ты прекращай. Я прощаю, я не обижаюсь. Но если ты понял, что со мной можно так вот поступать всегда и так будет вечно, я тебя хочу предупредить. Я тебя люблю, я тебя уважаю, я тебя ценю. Но если ты понял, что можно этим злоупотреблять и просто меня превращать в тряпку, о которой будешь вытирать ноги, извини, пожалуйста, но я вынуждена буду тебе кое-что сказать, а может и не только сказать. Ты понял? А дальше опять эта жена может относиться разумно, спокойно, как будто бы он не гулял. Я привожу вам такой пример, да, ну, знаете, как говорится, обобщенный. Ну, чтобы вы просто поняли мысль, что прощение – это не только я вот прощаю, вот я такой простой, как 5 копеек. Что прощение, в зависимости от того, как оно выражается, да, оно может, мое прощение может способствовать, что этот грех будет продолжаться против меня. Конечно, но если мы все правильно сделали, и этот человек продолжает делать, да, мы можем занять уже позицию. Вплоть до того, что сказать, извини, пожалуйста, тебе повестка в суд, мы разводимся. Так ты же верующий, вам же ж нельзя. Нам все можно, успокойся. Можно. У тебя измена. А я думал, ты будешь любить. Нет, ты думал, что я дурочка. Нет, так не будет. Мстить не буду, пакости не буду, про тебя говорить, распространять слухи не буду. Тихо, спокойно, благородно, по-христиански я с тобой развожусь. Вот вы понимаете, вот уметь дать человеку понять, что мое прощение – это есть не ношение обиды против тебя, зла делать не буду, в то же самое время, что я не дурачок и не дурочка. Чтобы человек понял, что я прощаю, прощаю тебя благородно, и чтобы ты понял, что надо прекращать это делать. На этом я буду заканчивать наше общение. Всего хорошего. Думаю, что кто-то из вас что-то полезное для себя тоже сегодня извлек. Еще раз напоминаю. Ношение обиды, неприязнь, нежелание разговаривать – это признак того, что мы не в Царстве Божьем, хоть мы и 100 лет уже в церкви. А если мы в церкви, но не в Царстве Божьем, то, извините, нам ничего светлого и теплого не светит в будущности. Да, будет не тепло, а жарко. Это будет. В озеро Огненное попадем. Запомните. Ругаемся, спорим, выясняем отношения, двоица, троица, да, единый Бог, не единый. И заметьте, при этом мы с раздражением, с нападками, с непрощением друг к другу относимся. Ну ладно, если бы мы прощали и понимали это главное. Но кто-то так понимает. Но я бы на него не нападал, потому что я в Царстве Божьем. Ну пока я понимаю, что Троица. А кто-то говорит, а я пока понимаю, что Бог един. Но если есть дух прощения, нету зла, не будем нападать, не будем спорить, не будем обвинять друг друга, в чем попало. И не будем с раздражением разговаривать, не будем исключать друг друга за это. А у нас как будто бы истина в доктринах, свининах, субботах, десятинах, воскресеньях, говорениях на иных языках. Нет, Царство Божие – это праведность и мир и радость в Святом Духе. Это не ношение внутри себя зла, это прощение, это благородство Божие, которое должно быть в нас. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.